Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях настоятель Петропавловского храма города Полевского, протоиерей Сергий Рыбчак. Добрый день, отец Сергий.
Добрый день.
И сегодня в преддверии Нового года хотелось бы поговорить о том, чего мы каждый год друг другу желаем. А желаем мы нового счастья, ну или просто счастья. Ну, обычно такая привычная нам фраза «с Новым годом, с новым счастьем». Вот удивительно, что слово «счастье», оно вообще, так скажем, в православной риторике и в православных проповедях, в разговорах вообще звучит очень редко. Обычно нам это слово совершенно непривычное, что вот какие-то разговоры о счастье. Вроде православие, христианство и счастье – это вообще вещи совершенно, явления совершенно не соприкасающиеся. Это иллюзия какая-то, заблуждение?
Я думаю, да. Это как раз-таки непонимание, может быть, самого духа православного христианства. Дело в том, что о счастье говорится каждый день и по много раз. Потому что каждый православный христианин, тот, который действительно уже воцерковлен, как мы говорим, церковный человек, живущий активной духовной жизнью, он не может не быть причастником. Поэтому самое главное таинство в нашей церкви – это таинство тела и крови Христова. И поэтому причастие – это и есть центр всей духовной нашей жизни. Если человек не причащается, он не может и, как бы, и быть и в церкви, и надеяться даже на воскресение, как Господь говорит. Поэтому, когда, скажем, в дореволюционной России желали счастья, это означало быть именно с той частью, которая является самое главное, самое светлое, самое важное. То есть, потому что быть счастливым человеком – это значит быть с Богом. И мы можем временно быть с Богом. Понятно, что даже и здесь, в нашей жизни, повседневной нашей жизни, церковной жизни, когда мы становимся и причастниками в том числе. Но мы пока еще как бы вот так вот не в полноте, а ожидаем этого соединения, счастливого соединения с Господом нашим, в Царстве Божьем. Поэтому вот это полное соединение, это и есть понятие счастья для христианина.
Ну вот то, о чем вы говорите, мне кажется, что это скорее относится к слову «блаженство», которое звучит вот в заповедях блаженства, а не к слову «счастье», которое у нас ассоциируется, наверное, скорее с какими-то отблесками вот этого райского блаженства, но какими-то земными проявлениями. Ну вот вспомним, как у Бунина есть замечательное стихотворение: «О счастье мы всегда лишь вспоминаем, а счастье всюду. Может быть, оно, вот этот сад осенний за сараем и чистый воздух, льющийся в окно. В бездонном небе легким белым краем встает, сияет облако, давно слежу за ним. Мы мало видим, знаем, а счастье только знающим дано. Окно открыто, пискнула и села на подоконник птичка, и от книг усталый взгляд я отвожу на миг. День вечереет, небо опустело, гул молотилки слышен на гумне. Я вижу, слышу, счастлив, все во мне».
Абсолютно согласен. И могу даже прокомментировать, потому что когда человек действительно имеет полноту смысла своей жизни, когда он пребывает в этом счастье, все вокруг него преображается. Даже простое, скажем так, видение облачка, покосившегося сарая, игра света на, скажем так, на деревьях и на каких-то формах природных, все это вызывает удивительное чувство блаженства. И действительно, когда человек созерцает даже эту простую красоту, он не потому, что он научился это видеть, а потому что в нем есть эта радость, внутренняя радость, которая действительно дает возможность воспринимать так все вокруг себя. Поэтому, будучи все-таки человеком церковным, будучи человеком глубоко верующим, вот поэтому у него рождались такие замечательные стихи, потому что он все-таки, я думаю, что испытывал это настоящее истинное счастье, будучи человеком верующим.
А неверующий человек не может испытывать счастье?
Понимаете, вот когда все-таки началась эта страшная эпоха искоренения религиозного сознания в нашем государстве и так далее, очень многие слова, понятия, они трансформировались, они приобрели совершенно иной смысл. И понятно, что для советского человека понятие счастья – это что такое? Да, это мир, май, труд. или там так внушалось, или, например, счастье, когда у тебя, как я помню, вот говорили, что да, вот если есть хорошая работа, хорошая зарплата, если у тебя есть семья, если все-таки есть хлеб, там, колбаса там, и так далее, там, вот это настоящее счастье. Поэтому здесь трансформация этого понятия произошла в том плане, что счастье, скорее всего, и современный человек, живущий в потребительском обществе, он воспринимает как материальное, полное материальное благополучие. Но почему же тогда люди обеспеченные, которые достигают такого благополучия,
прыгают с небоскребов, да, или стреляют?
Им хочется в петлю лезть. Почему? А потому что в этом благополучии они не находят радости жизни. Отсюда желание все время испытывать какие-то острые ощущения, какой-то экстрим, такое увлечение экстрима, потому что нет рады, истинной радости жизни. А человек, вспомните знаменитые расхожие слова о том, что с любимым и рай в шалаше. Вот оно, счастье,
счастье в
внутри.
Любви.
Поэтому мы говорим, что истинное счастье, да, соглашусь, как и блаженное состояние, оно находится внутри человека. И если в нем есть, в человеке, это счастье, оно и вокруг его будет, это счастье.
А вот вы про советских людей сказали, мне кажется, это только один из каких-то аспектов такой, ну, может быть, то, что пытались как-то внушить, насадить сверху, и то, ведь про колбасу-то, мне кажется, разговоров не было. Было про то, что счастье – это вот строить новый мир, работать для общества, приносить благо обществу. А на уровне обычных людей, мне кажется, все равно люди-то оставались людьми при любом строе, и душа по природе христиан, и все равно большинство людей, наверное, видели счастье и в хорошей семье, и в друзьях, и в любимой работе.
Да, понятно, что мы тут немножко обобщаем, немножко утрируем, но тем не менее суть остается сутью, что да, была идеология, были идейные последователи, скажем так, которые провозглашали эту идеологию и насаждали ее. Но в основном, когда, извините, народ все время стоял в очередях и выбрасывали дефицитные товары, и они там готовы были друг друга перемолоть в этой толпе, то понятно, что истинное счастье, когда ты урвал что-то от этих материальных благ и наслаждаешься уже этим, ходишь вот перед всем.
А с другой стороны, мы сейчас часто вспоминаем, вот как мало-то нужно было для счастья в те времена. Действительно, что-нибудь вот такое вот привезли тебе из-за границы или достоял в очереди, уже счастье. А сейчас приходишь, и вот эти муки выбора, да, в супермаркете, вроде всего много, и даже не знаешь, чего выбрать. И мысли все время, что ага, на это нет денег, на то нет денег, а хочется. Вот. И вот что касается Нового года, тут вспоминаются такие размышления часто сейчас, где возникают, что как-то вот в советское время вообще праздники, любые праздники, они как-то воспринимались людьми намного живее, намного радостнее, как ни странно, чем сейчас. А сейчас вот как-то все это восприятие праздника у людей притупилось. И вот я вам сейчас абзац зачитаю рассуждений на эту тему замечательного нашего писателя Фазилия Искандера. Вот его спрашивали как раз по поводу восприятия людьми праздников. Вот как он объясняет вот такой парадокс, что действительно в советское время почему-то праздники воспринимались намного более счастливыми днями. Что в известной мере действительно народ наш был превращен в детей, которые должны покоряться воле правителей, как родителей. И это одновременно и огорчало, и снимало величайшую ответственность, которую каждый должен нести за свою жизнь. Человек думал, какая ответственность? За меня все решают наверху. Конечно, они иногда допускают какие-то ошибки, но в целом они же знают, куда нас ведут. И это создавало у людей достаточно благодушное настроение. Хотя они и знали, не дай бог попасть в лапы политической полиции, не дай бог сказать что-нибудь, что не понравится начальству. А в остальном же та безответственность, в которую благодаря социальным особенностям нашей жизни был погружен народ, облегчала ему духовную жизнь, смягчала духовные страдания. Поэтому он легче окунался в свои праздники.
Ну, во-первых, праздник – это не праздность. Если Искандер, конечно, говорит о праздности, как,
нет, о праздниках именно, нет, о праздниках.
Вот из контекста больше это похоже на, скажем так, оду праздности. Почему? Вот когда человек ни о чем не думает и может себе позволить, ну, скажем, веселиться хоть каждый день там, и так далее, на самом деле это праздность. праздность. А все-таки понимание праздника, ну вот в христианском значении, все-таки это переживание определенных событий, участие в этих событиях и переживание. Быть соучастником этого события – вот истинный праздник. И подготовка к нему, и переживание, и, конечно же, как вершина всегда любого праздника в церковной жизни, это, конечно, и быть со своими братьями, сестрами, причастниками тела и крови Христа. Вот, понимаете? Поэтому одно дело, когда беззаботное вот это веселье детское, ну да, но нельзя же быть все время детьми по разуму. И нельзя все время, как апостол Павел обличает, говорит, да, когда вы были детьми, да, я вас кормил там молочной пищей. Но вы, когда выросли, надо все-таки твердую пищу воспринимать. Но человек взрослый, он не может. Если он находится в праздном состоянии, значит, 100% его будут одолевать страсти. А страсти – это проявление испорченности нашей природы. И эти страсти, посмотрите, откуда алкоголизм, откуда вот эта необузданная похотливость. Ну, то же самое, воровство, обманы, все что угодно, высмеивание. Это же вот все как раз-таки разгул страстей. И он, как правило, если он именно взрослого человека, который не умеет видеть, понимать, не умеет трезво мыслить, как взрослый человек, и не умеет, конечно же, настраивать свою жизнь далеко не праздно. Далеко не праздно. Поэтому понимание праздника все-таки вот у людей неверующих и верующих, оно все-таки различно. Я согласен, что действительно нельзя все время натягивать тетиву лука, чтобы она не порвалась. Действительно, человек должен отдыхать. И он должен уметь отдыхать. И умение отдыхать – это действительно тоже определенная культура человека. И духовная, в том числе, культура. Понимаете? Я согласен. Но когда жизнь состоит из одного отдыха, праздности и бестолкового непонимания, куда и что я, для чего живу, что я делаю, ну, за меня все там принимает решение партия, правительство и так далее. Знаете, на кого мы похожи тогда? На стадо баранов, которые можно загонять в любое, пожалуйста, ущелье и делать все, что хочешь. Поэтому нет. Все-таки христианское понимание праздника – это совсем иное понимание.
Отец Сергий, вот у внешних людей часто такое впечатление, что православие и радость, и счастье, вот это совершенно какие-то понятия несовместимые. Может быть, человек, который уже, что называется, в ограде церковной, уже в общине, он это понимает. Но почему-то вот извне, по культуре нашей, по поведению нашему, по лицам нашим, вот это, к сожалению, видно очень редко. Вот связано это с каким-то менталитетом, что ли, именно русским, или именно православным. Вот я вспоминаю, замечательная была передача у отца Алексея Уминского в «Православной энциклопедии», по-моему, про Кению, про кенийское православие. И вот там были моменты, когда просто даже это не праздник, это просто воскресный день. И как они в храме с своим там священником после службы, они там танцуют эти свои вот национальные танцы. У них такие радостные, счастливые лица. Причем это деревня, которая живет в какой-то безумной бедности. Люди чуть ли не отбросами вообще питаются, живут в крайней нищете. Лица у них просто сияют счастьем, они веселятся, они радуются жизни, они все друг к другу с любовью, с доброжелательностью и так далее. И вот в этом танце, который там отец Алексей с ними тоже и потанцевал и так далее, было очень трогательно на это смотреть, вот у нас как-то такое вот практически не увидишь. Люди иногда даже из храма-то выходят, ну, бывает, что увидишь улыбающихся людей, друг с другом очень мило общающихся, но иногда видишь и очень с мрачными лицами людей в воскресный день, выходящие со строгими, насупленными, сосредоточенными. Вот, поэтому вот внешнему миру вот эту радость, которая заложена в христианстве, ее почему-то не видно. Как вот сделать-то, чтобы она видна была?
Ну, в какой-то степени я могу согласиться с этими определениями, но все-таки надо учесть, какова наша история. Вот мы сегодня констатируем, что вот 20 лет, как церковь действительно имеет возможность жить свободно. Свободно действительно распространять свое учение, опыт. И люди стали только-только, по сути дела, ну что такое 20 лет в истории вообще, в принципе, даже одного государства? Это ерунда, это одно мгновение. Все, а перед этим 70 лет все выкорчевывалось. все называлось безумием, все называлось обманом, ложью, и какими только эпитетами не поносили действительно верующего человека и веру. Понимаете, вот в Кении, наверное, это не истреблялось. Это есть культура, это традиция. Это на самом деле, мне кажется, что наша культура сейчас современная, в том числе и христианская, только формироваться начинает. Ее еще нет. Потому что то, что было у предыдущих поколений, оно нам не передано вот новым поколениям христианам. Мы не являемся преемниками. Мы сейчас, по сути дела, как слепые котята, по большому счету. Вот я сужу по своему приходу. Наш приход вот в 91-м году, вот ему вот сформировалась община людей, которые, да, веровали, но почти, ну, откуда они были бы церковными людьми? И вот считайте, с 91-го года там восстанавливается храм, формируется община. Но что такое для прихода 20 лет? Это, по сути дела, все новые люди, которые обрели веру и которые еще только учатся быть христианами. И какова культура? Они боятся лишний раз, может быть, где-то проявить эмоцию, где-то, может быть, проявить, ну вот. Ну и надо сказать еще такой очень важный момент, что все-таки люди, христиане, в том числе религиозные люди и христиане, они стараются контролировать все-таки и свои эмоции, и свои слова, в том числе, и свое поведение. С таким очень, ну, благим пожеланием не навредить другому, не искусить другого. Вот. На самом деле все умеют веселиться. Я это знаю по многим своим прихожанам. Действительно, они могут быть весьма сосредоточенными. А как можно, придя в храм, на молитву, на богослужение не быть сосредоточенным? Вот я бы хотел посмотреть, кто бы там начал бы смеяться, что-то разговаривать во время богослужения, рассказывать какие-то шутки. Но это выглядело бы очень глупо и непристойно в храмовом богослужении. Да, даже за чертой храма, когда люди выходят, я, безусловно, могу согласиться с тем, что, может быть, не хватает той еще полноты радости, чтобы она светилась и преображала действительно вокруг мир. Но я говорю это потому, что люди еще только учатся, еще только действительно по-настоящему становятся вот культурными даже в плане христианства.
Вот мне кажется, иногда у людей, вновь пришедших в храм, или вот, может быть, как-то ошибочно воспитанных родителями, или сами наделавших каких-то ошибок, они находятся в каком-то таком страшном противоречии между вот этим миром внешним, который предлагает, наоборот, там, расслабься, получай удовольствие, бери от жизни все, и между тем, что они, как они понимают православие, то есть как полное ограничение в том числе и в радости к себе. И люди начинают бояться даже счастья, они просто боятся этого, что как же так, вот я что-то тут радуюсь, веселюсь, а вот вместо того, чтобы каяться и так далее. И вот мне попалось одно письмо девушки, которая на форуме Матроны.ру, которая так и называется «Почему страшно быть счастливой?». Это девушка, которая как раз таки выросла вот в верующей семье. И вот она рассказывает о своих ощущениях, о своих вот сформировавшихся у нее установках. «Часто слышала от друзей о том, что они боятся быть счастливыми, жить в достатке, иметь хорошую работу, хорошее здоровье, достойного супруга. У кого-то страхи распространяются только на одну сферу, у других на все аспекты жизни. Но когда количество людей, которые в себе подобные замечали, начало зашкаливать, я решила исследовать эту особенность мировосприятия. Я сама достаточно долго жила в этом жутком диссонансе. С одной стороны, мне, как нормальному человеку, хотелось обычной жизни. Хотелось мечтать быть здоровой, счастливой, успешной, гармоничной личностью. Но со всех сторон меня накрывал страх. Внутренний голос вопил: как ты, православная девочка, можешь желать себе счастья? Жизнь – цепь страданий. Только добровольно пронеся этот ужас через всю жизнь, ты можешь получить за это посмертную награду. Может быть. Конечно, мне хотелось счастья. Мне хотелось радоваться этой жизни. Но каждый раз, когда естественный порыв радости натыкался на стену самоукора, как ты, православная девочка, можешь мечтать о тленном, бренном и так далее, я застывала в ужасе, скатывалась в уныние и продолжала жить, как жилось, с тайной надеждой на то, что меня все же наградят за мои страдания. Туда же примешивался ужас от того, что всю жизнь мне придется быть унылым ничтожеством и умереть от тоски и самоуничижения. Вот такие вот противоречия. Дальше она рассказывает, как она с этим справлялась. В чем говорит, что я была необычайно рада, если вещь шла ко мне в руки сама. Если я не искала работу, а мне ее предложили, все, Божий промысел. Если вдруг дарили приятную мне вещь, это знак свыше, что можно. А вот самой заработать, купить или добиться нельзя. Как можно себя радовать, когда вот у кого-то горе, несчастье, и когда нужно каяться все время? Да это же, вот как такие установки формируются, что с ними делать? Нет, это неправильно.
Нет, это понятно почему. Потому что действительно очень часто можно действительно услышать проповедь, в первую очередь, о страдании. Действительно, христианское страдание, понимание в христианстве страдания – это ключевое понятие. Безусловно, если мы посмотрим и на самого основателя христианской религии, самого Спасителя Господа, как он закончил свою жизнь, как бы мы выражаясь современно, на кресте, в страданиях, в муках, как его ученики все закончили, по сути дела, этими страданиями и насильственной смертью, все почили. Вот. А что было в первые века христианства и так далее. Действительно, вот красной нитью через всю историю христианства, действительно, нить вот этих страданий. Но интересно, вот когда все-таки с греческого переводят, у нас вот мученик переводят, а на греческом это свидетель. То есть не мученик, а свидетель. Свидетель именно веры во Христа. Да. И поэтому, исходя из этого, понимание страдания за Христа, во имя Христа, там, да, это ключевое и очень важно, и от этого никто не может отойти, безусловно. Но, надо здесь понимать все-таки правильно. Знаете, есть искусственное представление о мученичестве, о страданиях, исповедничестве и так далее, и фактическое. Поэтому у того же митрополита Антония есть очень хорошее выражение, что «на крест не прошусь, но и от креста не отказываюсь». Вот в этом и есть главное понимание того, что да, если у тебя действительно есть возможность стать успешным предпринимателем или успешным спортсменом там, и так далее, ты должен это делать, ты должен добиваться. Потому что именно даже того, что ты приобретешь, ты этим можешь послужить. Безусловно, ты будешь руками Бога в этом мире, ты можешь послужить и многим сделать много добра и милости. В конце концов, откуда то же самое христианское меценатство может возникать? Конечно же, если есть такая возможность, человек служит даже своим имуществом. Другое дело, когда человек из этого благополучия или должности, или какого-то, я не знаю, там звания, делает цель в своей жизни. И это превращается тогда в идола, который будет казнить его самого в первую очередь. Поэтому, вот еще раз говорю, здесь не надо путать этих понятий. Не надо себя искусственно мучить, заставлять страдать там, где этого не надо совершенно. Есть человеческие радости, которые церковь всегда благословляла. В конце концов, брачные узы – это благословленное самим Богом и церковью. И как можно сказать, что супруги не должны радоваться друг другу?
А между прочим, даже в проповедях, посвященных семейной жизни, гораздо чаще звучит тема семейного креста, как должна вести себя, как должна нести крест православная женщина, как это вообще вот нелегко, все тяжело и так далее. И гораздо, как решение демографической ситуации, брак, да, его задача. Но гораздо меньше и реже говорится о том, что вообще-то супруги должны быть счастливы прежде всего.
Вот именно. Для этого и вступают в брак, по любви. А любовь – это действительно особое состояние души.
Если и неразрывно связано со счастьем, да, любовь
именно,
и счастье.
И апостол-то ведь говорит. Кстати, вот если мы посмотрим действительно на жития наших мучеников святых, они ведь шли туда не скрипя зубами, а с великой радостью на эти страдания за Христа. Они были счастливы, да. Ну вот тот же самый апостол Павел говорит, я готов разрешиться от этого бремени, чтобы соединиться с Христом. Потому что да, он понимал, да, это крест, это служение, но тем не менее, даже если в этом служении есть минуты радости, минуты отдыха, ну кто же будет его за этого попрекать? А уж в семейной жизни Ну как без радости, без любви и без счастья в семейные отношения воспитывать и растить детей? Счастливых, разумных, прекрасных детей. Как воспитывать без любви и без счастья? Тогда они вырастают какими-то замкнутыми, ничему не верующими, такими маленькими лицемерчиками, фарисейчиками, которые могут знать действительно великолепно все обряды церковные и быть действительно внутри совершенно готовыми к любым преступлениям нравственным.
А вот я, знаете, только что была на Москве на выставке «Преодоление церкви и советской власти». Вот мне как раз там экскурсовод рассказывала о том, как часто вот в истории гонений на церковь она наталкивалась на информацию о том, что самые страшные гонители церкви оказывались в прошлом или людьми с духовным образованием, законченным, незаконченным, либо из очень верующих семей, либо сыновья священников. И вдруг вот спустя какие-то годы обнаруживалась вот эта лютая совершенно ненависть к религии, к вере. Это вот знаменитый такой был Тучков, гонитель церкви. Его воспитывала очень верующая набожная тетушка, которая все время водила его в храмы, возила в монастыри, он пел на клиросе и получил вот сугубо религиозное воспитание. Или вот такой был Успенский в Соловецком лагере, который сын священника, который приехал, и после этого уже такие мучения пошли для епископов и для священников, которых и до этого у простых, что называется, чекистов, они этого не устраивали, что устроил он. Вот поэтому вот то, что вы говорите, это вот сразу у меня вот такие мысли вызывает. Как можно веру превратить в ненависть у человека?
Очень легко можно. Ведь понятно, что мы говорим всегда об антихристе, который там вот гипотетически в будущем там должен прийти, вот, но мы забываем о том, что вот это антихристово, скажем так, состояние и мышление, и духовного состояния, оно формируется, может формироваться у любого человека. Если он, вот посмотрите, ведь когда Господь обличал кого? Вождей религиозных в лицемерии, в лицемерии. И он говорил, он достаточно с такой жестким словом всегда к ним обращался, называя их лицемерами. Потому что действительно человек, который не боится нарушать заповеди Божьи, но от мнения людей трепещет и готов ради этого мнения, или как сейчас говорят, общественное мнение, или там рейтинги, там, ради этого готов пойти на любое преступление нравственное, вот это начинает формироваться совершенно антихристианское устойчивое вот такое состояние. А что такое антихристианское состояние? Это когда человек действительно может, опять же, внешне как угодно быть причастным, а внутренне уже противиться церкви во всем и противиться Богу во всем, начиная со своей собственной личной жизни и заканчивая потом, конечно, внешними поступками. Отсюда формируется и сатанизм, по большому счету.
Вот вспоминаются слова апостола о том, что если вы даже тело свое отдадите на сожжение, имение свое раздадите нищим, но любви при этом не имеете, то грош цена вот этому всему вашему усердию.
А апостол Иоанн говорит, что только пребывающий в любви пребывает в Боге.
Так получается, отец Сергий, что в какой-то степени слово «счастье» и слово «любовь» – это синонимы, и одно без другого вообще быть не может. И когда мы желаем людям счастье, мы желаем фактически жить в любви.
Ну, конечно, ведь без любви вообще в принципе жить невозможно. Но надо понимать, что любовь – это вершина всех добродетелей. И, конечно, это вершина. И к этой вершине должен стремиться каждый человек. Когда есть вся эта совокупность добродетелей, как апостол говорит, дары на самом деле Духа Святого, или как Серафим Саровский говорил, что «стяжи дух мира, и вокруг тебя исцелятся тысячи». А эти дарования – это и любовь, как вершина, и радость, и мир, и долготерпение, и милосердие, и кротость, и вера, и воздержание. Все это, вот когда человек вот в таком состоянии пребывает, да, действительно, он счастлив.
Такой, конечно, уже достаточно банальный вопрос о праздновании Нового года. Но вот, к сожалению, получается так, что Новый год – это, если бы составляли такие рейтинги православных искушений, то он бы, наверное, занял одно из первых мест, потому что, когда все светские люди там веселятся, смотрят телевизор и кушают салат оливье там, и ходят в ночные клубы, а православные, скрипя зубами, кушают свою корочку хлеба, запивают водой и ужасно переживают, что вот их семейные сидят, обижаются на них, а они там вот должны их только обличать в неверии и так далее. Вот как у вас в семье проходило всегда празднование Нового года? Как вы советуете в таких случаях поступать своим прихожанам, когда вот в семье есть и друзья есть, вот, которые не относятся так вот к Новому году, что это всего лишь преддверие Рождества, для которых это действительно праздник, и ты из него вот как-то выпадаешь?
Надо сказать, что понятно, что Новый год – это не церковный праздник, безусловно, и... Но с приходом Нового года не заканчивается рождественский пост у православных христиан, в отличие там, от католиков, которые сначала празднуют Рождество, а потом встречают Новый год. Но, тем не менее, вот в моей семье это проблем никогда не было. Мы всегда понимали, что это праздник семейный. Мы старались всегда всей семьей собраться в этот день. И, конечно, и бабушка, и дедушка, и дети, и если были дядюшки и тетушки там, или кто-то, все собирались на этот праздник. Это был чисто семейный праздник, когда мы могли друг другу сказать добрые какие-то слова, подарить какие-то маленькие подарочки. В основном, конечно, это все было рассчитано для детей. Нам было очень умильно наблюдать, как они под елочкой там находили свои подарки.
Вы Деда Мороза не изображали?
Папа у них всегда был своим Дедом Морозом, поэтому я даже помню такой забавный случай, когда возвращался из храма, и был мороз такой крепкий, от дыхания на вся борода покрылась инеем. Я подходил к своему подъезду, в это время вышел соседский мальчишка Димка и говорит, ну, понятно, семья неверующая, он кричит: «Дядь Сереж, так вы настоящий уже Дед Мороз стали». Вот. Ну и поэтому у нас не было Дед Мороза, они прекрасно понимали, что все-таки это сказочный персонаж, который, ну, в нашей семье как-то не приветствовался в этом плане, чтобы там специально уж, как говорится, культивировать эту личность. Вот. Но, тем не менее, мы всегда собирались, и то, что приготовляла матушка из того же рыбы, морепродуктов, всегда было много фруктов, всегда и сладости были в том числе, все. Вот никогда дети себя ущербными не чувствовали. Никогда. И более того, я вот, например, детям, тем более они все учились в школе когда-то и получали свои подарки, я им никогда не запрещал, в том числе участвовать в каких-то школьных мероприятиях, посвященных этому. И в этом плане, мне кажется, они выросли людьми трезвомысленными. Они действительно понимают, что перед чем нужно благоговеть, а что нужно воспринимать достаточно так снисходительно. Прихожанам всегда так и советую. Говорю, что в первую очередь это семейный праздник. Также советую. Говорю, поэтому постарайтесь действительно собраться с семьей и разделить эту радость общения. Потому что иногда бывает так, что вот долго не видятся люди, родственники, а тут они вместе съехались. Вместе съехались и бабушки, и все родственники. И можно очень хорошее сделать застолье. Хорошее застолье. Даже не обязательно с какими-то возливаниями там и накрыть сейчас, тем более при наших возможностях сейчас, можно накрыть прекрасный стол. Совершенно постно, если уж вот там кому-то надо. Ну, а для гостей там, ну, пожалуйста. Я вот из тех, кто был у нас в гостях, они никогда не чувствовали себя ущербными, в том числе и в закусках, и в еде. Несмотря на то, что все было приготовлено там, из морепродуктов, рыбы там, или еще чего-то такого. Я также советую и прихожанам. Что делаю я это советую им. Поэтому здесь разница какой-то нет.
Дядя Сергей, ну и, конечно, я попрошу вас пожелать что-то на Новый год нашим радиослушателям, так, по традиции уж.
Ну, что я могу пожелать в первую очередь? Вот сегодня мы общались с игуменом Мефодием, который приехал из Москвы, и он говорит, да, действительно, удивительно, что вот этот конец света, который ожидали все, он совершенно равнодушно к этому отнесли все верующие люди, тем более христиане воцерковленные. Больше всех суетились бегали, опасались, спрашивали.
Закупали пайки.
Да.
И свечки.
Скупали даже бензин на автозаправках. Именно те люди, которые, к сожалению, не имеют какой-то духовной опоры, не имеют какого-то духовного основания. И, по сути дела, даже и смысла жизни-то у них ясного нет.
Я тут вспоминала слова Честертона, он где-то устами отца Брауна говорил, что люди, которые считают, что они не верят в Бога, можно предположить, что они ни во что не верят, но на самом деле они верят, зато во все остальное.
Да, и более того, еще и поклоняются всякой мерзости, самой ерунде. Вот. Поэтому я бы хотел в первую очередь пожелать всем, чтобы каждый обрел вот это основание своей жизни в первую очередь. Основанием жизни есть ясная, чистая, светлая вера, которую принес нам Господь, наш Спаситель Иисус Христос. И в свое время блаженный Августин говорил, что вот что бы он ни делал, нигде его сердце не наполнялось радостью и смыслом. И говорит, только в тебе, Господи, сердце мое успокоилось. Оно обрело любовь, оно обрело мир, оно обрело радость. Вот я хочу пожелать, чтобы в каждом сердце у всех радиослушателей наших пребывала любовь, радость, мир, благость, чтобы действительно истинные дарования Духа Святого, они по-настоящему делали людей счастливыми, в том числе и как лично, так и для всех окружающих их.
Я тогда поздравлю от всех наших радиослушателей, от себя, вас тоже с наступающим Новым годом, и вам, вашей семье, тоже не оскудевающего счастья и радости, большой, большой буквы, и маленьких, обычных, человеческих, земных радостей побольше.
Большая благодарность вам, до новых встреч!